Дорогие братья, благодарность Господу, то, что сегодня мы можем быть вместе. И я так признаюсь, мы с братом дорогим с одного побережья приехали сюда, далекий путь. И ну, мы летели сюда, кто-то из вас ехал, для вас тоже путь продолжительный был. Приехали, я немножко утром, когда направлялся сюда, переживал, думаю, ну как, будем ли мы в состоянии воспринимать то, что будет говориться. Потому что, вспоминая прошлый семинар, пищи было много и насыщенная, и нужно быть в состоянии как-то воспринять. И переживал так немножко сегодня, но смотрю, так благословенно Бог направляет вот этим семинаром. И очень хорошо, что мы можем быть здесь, то, что Бог нам истины свои преподает. И очень рад так, что можем и видеться вновь друг с другом, иметь общение друг с другом. Думаю, как-то вот Семен Петрович сказал, что такое желание было где-то просто в церковь прийти, сесть и немножко отдохнуть сердцем, да. И вот у нас тоже, я думаю, такое же желание, как-то собравшись вместе, чтобы так можно было отдохнуть. И как апостол Павел в послании к Римлянам он пишет, чтобы нам утешиться, да, нашей общей верою, посредством этого иметь утешение в нашем общении. И вот так вот в таком расположении духа тоже Бог расположил путь, то, что мы можем быть вместе, благодарность Ему за это. У меня на сердце есть вот такое желание поделиться с вами местом. Немножко скажу, может быть, почему. Вот то служение, которое Бог нам доверяет совершать среди молодежи, вот время от времени, когда мы так вот, может быть, останавливаемся, осмысливаем все, понимаем, насколько ответственно то, что Бог возложил на нас. И наше поведение среди молодежи, то, как молодежь на нас смотрит, кто-то где-то находит вдохновение, кто-то может споткнуться через какие-то наши дела. И как бы вот поставив нас на это место в служении, в Доме Божьем, на нас Бог возложил немаленькую ответственность. И вопрос, который и для себя задаешь постоянно, я думаю, что и для нас всех он актуальный вопрос – как правильно это служение пред Богом совершать. То есть от чего зависит то, правильно ли мы совершаем это служение вот изо дня в день, из недели в неделю, сколько Бог дает нам эту милость совершать это служение. И вот размышляя об этом вопросе, как правильно его совершать, я немножко перечитывал вот из того, что оставлено Христом, И непосредственно не просто оставлено в его проповедях, когда он с народом говорил, но что Христос говорил своим ученикам, которым он доверял дальнейшее служение в церкви. И вот перечитывал те главы из Евангелия от Иоанна, когда Христос уже в горнице, зная, что он из этого мира будет отходить. И вот вся его беседа, из чего она состояла, на что самое главное Христос уделял внимание или обращал внимание своих учеников. И вот если мы перечитываем эти главы, он об очищении вначале говорит, о необходимости очищения в нашей жизни, чтобы мы друг друга умывали ноги. Это необходимо делать постоянно. Чистому, как он говорит, вы чисты, но необходимо омыть только ноги. Значит, в этом есть необходимость, нужда. Потом говорил немножко о том, чтобы мы не смущались, чтобы сердце наше не смущало, чтобы мы веровали в Господа. И вот на что хотелось обратить внимание, это вот ту истину, которую Христос оставил своим ученикам в 15 главе. Это вот первые 8 стихов. Христос говорит такие слова. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Вот когда только начиналось наше общение, и брат Андрей читал про вопрос, читал, который Христос спросил Петра, и как бы охарактеризовал, говорит, это, говорит, повторный призыв. Да? Удивительно, что Бог не только в Новом Завете, и в Ветхом Завете мы находим не один пример, когда Бог обращается уже к своим и как бы делает повторный призыв, то есть производит напоминание, возбуждает здравый смысл. Вот у нас как-то среди нашей молодежи, вот мы смотрели на жизнь Авраама, Бог его призвал в 75 лет, и ему было, по-моему, уже 99 лет, да, когда ему Бог явился и сказал, что «ходи предо мной и будь непорочен». То есть прошло 24 года хождения его уже в обетованной земле пред Богом, когда он стоял в жертвеннике. 24 года спустя Бог ему является и говорит «ходи предо мной и будь». Так он уже 24 года с Богом ходил. Если вначале Бог сказал, это было мелочь, 24 года спустя Бог ему, вот это повторный призыв. И вот эта мысль, здесь мы читаем, что Христос говорит своим ученикам, Он им говорит, прибудьте во мне. Казалось бы, Христос, но разве ученики не сказали, мы оставили все и последовали за тобою? Что нам будет? Мы оставили все, мы с тобою ходили, мы прибыли с тобой в напастях твоих. И Христос говорит, прибудьте во мне, прибудьте во мне. И вот немножко хотелось сегодня вот поразмыслить о том, что это значит для нас, непосредственно, практически вот в нашей жизни, как оно происходит. Почему я задаю этот вопрос? Потому что вот здесь как бы в 16 стихе Христос обозначает цель нашего назначения, нашего служения. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы, то есть цель обозначается, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Значит, Христос говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. Для чего? Чтобы вы шли, приносили плод, и плод не абы какой, а чтобы плод ваш пребывал. Я читаю Откровение, 3 глава, и здесь написано так. «Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, сардийской церкви», говорит Иисус Христос, «ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим». Значит, дела какие-то были? Были. Какое-то служение в этой церкви совершалось? Совершалось. Но Христос говорит, несовершенные дела ангела этой церкви были пред Богом. А несовершенно это значит, что Бог их не мог принять, эти таковые дела. Так вот, вопрос нашего служения, нашего подвязания, участия нашего, самый, наверное, главный вопрос, это не то, что совершаем мы служение, нет, но как мы его совершаем, это служение. То есть, это служение, оно приобретает благоволение со стороны Божьей, нравится ли оно Богу, принимает ли такое служение Бог или нет. И вот в этом, как бы, на это хотелось заострить внимание. Почему? Потому что я думаю, что в определенную меру каждый из нас что-то в церкви делает. В определенную меру или с молодежью мы занимаемся, или помогаем где-то в служении молодежи, или в церкви что-то помогаем. Это одна сторона. А другая сторона, принимает ли эту жертву Бог? То есть, получаем ли мы благоволение со стороны Божией как результат вот нашего служения. И на что хотел бы вот заострить наше внимание, это вот это условие, главное условие приношения вот этого плода, который пребывающий плод, то есть, это жертва, угодная Богу, это условие, которое Христос сказал в 4 стихе. «Прибудьте во мне, я вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. То есть, пребывание во Христе. Наше пребывание во Христе. И вот я для себя просто как бы пытался определить, может быть, или написать, а из чего это состоит? Вот Христос, он очень плохо отзывался о жизни фарисеев. Да? Потому что они знали Писание и знали его лучше простого народа, но они его не исполняли. И он говорил горе фарисеям из-за этого, перечислял семикратное горе, и не поступайте так, как они поступают. Писание знали, но они его не исполняли. И вот у нас в нашей жизни может сложиться так, что мы Писание можем знать лучше молодежи, а вопрос, исполняем ли мы то, что мы знаем непосредственно в том, как у нас протекает жизнь. И не просто в церкви, а тогда, когда мы находимся за пределами церкви, когда протекает наша жизнь. И вот для себя обратил внимание, как бы написал, из чего же состоит вот наше хождение, помимо того, что вот уже говорилось, на что обратить внимание, вот, что касается служения нашей среди молодежи, чтобы плод был наш угоден Богу. И первое, я для себя записал, это наша молитвенная жизнь. Это молитвенная жизнь. Христос говорит здесь, что значит, если мы просим Его, да, просите и будет вам. Просите, и будет вам. То есть, если прибудете во мне, и слава моя вас прибудет, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть, у нас иногда бывает так, что почему мы, может быть, не видим, или почему, может быть, не всегда имеем тот духовный успех в нашем служении, который должен быть? Потому что мы не всегда просим. Мы не всегда молимся об этом. И получается так, что мы забываем молиться, мы понимаем, что Бог наблюдает за нами, Бог наблюдает за нашим служением, Бог поддерживает нас. Это Он делает, да, но это Он делает, может быть, по молитвам родителей, Он это может делать по молитвам служителей, Он может это делать по молитвам церкви. А непосредственно нашего участия Бог хочет, чтобы и мы молились, то есть хочет, чтобы и мы просили. И вот наличие плода, духовного плода, оно непосредственно связано с нашей молитвенной жизнью. Насколько мы подвязаемся в молитве. Вот интересный такой пример, когда мы читаем за Захарию, за вот родителей Иоанна Крестителя, то в первой главе Луки там говорится о том, какие они люди, то, что они, он и жена его Елизавета, они оба боялись Бога, и они оба были праведны пред Богом. И вот интересно, когда он в храм приходит и увидел ангела, и ангел ему сказал, вот на одно слово хочу обратить внимание. Захария, увидев его ангела, смутился, страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Услышана молитва твоя. А раньше здесь ничего не упоминается о том, что Захария как бы молился, просил об этом Бога. Они жили много лет вместе с женой, не было у них детей. Они были праведны пред Богом. А вот что было сокровенное, что здесь раньше об этом Лука не пишет? То, что они об этом молились. Они молились. И вот та сокровенная молитва, которая имела место, когда пришло время, исполнилось время, Бог посылает ангела, говорит: «Не бойся, ибо услышана молитва твоя». И вот я думаю, вот за наших членов молодежи, за кого мы переживаем, вот настанет ли тот момент, когда исполнится полнота времени, и Бог скажет: «Не бойся, услышана молитва твоя». Вот молодежи, может быть, в посте были, или руководители, или ответственные собирались, пост назначали, молились, и Бог говорит: услышана ваша молитва, эта душа обращается к Богу. Так у нас в жизни получается. То есть, если мы смотрим на свое служение, если мы смотрим на подвязание наше в молитве, имеет ли вот молитва у нас должное свое место? И вот ветхозаветний пример, который мы хорошо знаем, это когда амаликитяне напали на народ израильский, и Иисус Навин с ними сражался, а Моисей, Аарон, Ор пошли на гору, и Моисей поднимал руки к небу и молился к Богу. И когда руки были подняты его к Богу, израильтяне одолевали, и когда руки его уставали, руки его опускались, то начинал одолевать Амалек. И вот думаешь, вот здесь как бы законы духовные, которые, казалось бы, где связь? Один на горе, война на земле. Однако же победа на земле напрямую зависит от того, что происходит там на горе. Вот эти духовные законы, которые мы не до конца, может быть, полностью понимаем, но Бог оставляет нам эти примеры. Для чего? Для того, чтобы мы правильно участвовали в этой духовной битве, которая совершается. То есть, чтобы вот еще обращает наше внимание на молитвенную нашу жизнь. У нас, я думаю, может быть, не секрет, мы как-то об этом в прошлый раз говорили, когда вот делились о том, как у нас жизнь молодежи протекает. У нас наша общая молодежь, разборы у нас приходят, мы стараемся, чтобы посещаемость была хорошая. Потом у нас есть такие собрания, мы называем молитвенные. И практически повсеместно у нас на молитвенные приходит только часть молодежи, далеко не все приходят на молитвенные. И это одна сторона, которая уже указывает, а другая сторона – это еще лично нашего подвязания. И вот думаешь, вот у нас жизнь, когда протекает, находим ли мы время, допустим, вот у нас находим ли мы время ежедневно, да, то есть на неделе, когда мы не в церкви, когда у нас начинается день, допустим, начинается у нас понедельник, мы ведем свои, у нас поскольку семинар практический, я говорю, вот как оно получается, ведем мы свои, допустим, дневники записей, да, о том, как мы читаем Слово Божие, что Бог нам открывает. Мы в эти дневники записываем в понедельник, какие у нас нужды, с чем мы столкнулись, допустим, в воскресенье. Тот на собрание не пришел, или услышал, что у того жизнь не совсем хорошо получается, или родители того члена молодежи подошли и сказали: помолитесь за нашу, или дочь, или за нашего сына. Мы эти нужды записываем, чтобы потом на неделе, когда я утром читаю Слово Божие, молюсь, чтобы я вспоминал об этих людях. Чтобы я говорил: Господи, вот подходили вот эти люди. И если эта проблема продолжается в следующий раз, на следующую неделю, я записал опять эти имена, опять об этих людях молюсь. То есть вот это духовная жизнь. Вот это молитвенное подвязание непосредственно за тех, кого Бог дал как бы вот на определенное попечение.
И, то есть, как бы, вот плод, который и условие того, чтобы нам пребывать во Христе, да, то есть, чтобы нам совершать труд, как бы, угодный Богу. Это наша молитвенная жизнь. Второе условие, первая молитвенная жизнь, второе условие – это о нашем послушании Богу. Встречаешь несколько раз в Библии, в Новом Завете, когда к Христу люди подходили, искушали Его иногда и говорили, а вот как вот это, а как вот это? И Христос, видя, что они искушают Его, задавал им вопрос, а вы как понимаете? Они говорят, ну, понимаем вот так, по Писанию. И Он им говорит, вот идите вот так и поступайте. Если будете так поступать, будете живы. Да? То есть, если ты входишь в послушание Слову Божию, что Слово Божие тебе говорит, это уже первый шаг, уже залог того, что в жизни будет как бы благословение, если хочешь послушание. Я для себя вот такую характеристику записал одного раба Божия, очень такая, вот в этом отношении очень сильная характеристика, это Ахалев. Халев, когда они ходили смотреть на землю обетованную, и вот в 14 главе книги чисел, в 24 стихе, там Бог говорит за него такие слова. То есть это не наблюдение со стороны людей, Бог говорит за него. Он говорит, но на раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее. Вы знаете, рабы тоже разные есть. Рабы тоже разные есть. И есть рабы добрые и верные, есть рабы ленивые и лукавые, и есть как бы вот на кого можно положиться, на кого нельзя положиться. И Бог тоже видит, кто ходит в повиновение Ему, то есть исполняет, делает то, что Бог поручает. А кто делает просто или для отметки, или на глазах людей. А в сущности, то, что говорит Дух Святой, я почему обращаю вот на это внимание, почему, что говорит Дух Святой? Потому что часто мы сталкиваемся с вопросами, даже в жизни молодежи, которые не просто вопрос стоит, грех или не грех, да? Есть такие моменты, когда явно грех или не грех, а есть такие вопросы, когда надо принять вот решение, лучше сделать вот так, или лучше сделать вот так. Нам лучше в это воскресенье поехать посетить какую-то молодежь, допустим, церковь соседнюю, или лучше не поехать, или лучше нам вот это служение сделать. И вот здесь Дух Святой подсказывает, где Он видит наше участие больше бы принесло плода. И если я молитвенно хожу в послушании, и Господь говорит, вот сейчас сделайте вот так, и у меня этот навык есть послушание, я скажу, хорошо, значит, Господь говорит, надо сделать так. Мы вот так сделаем в этот раз. А если я делаю, и никогда даже не спрашиваю Бога, как мне здесь поступить, то это плод, может быть, по плоти. То есть мы плод приносим, это по плоти, по нашим расчетам, еще почему-то, но не под водительством Божьим. Здесь о Халеве, что Бог отметил? То, что он совершенно повиновался Богу. Совершенно. И вот, дай Бог, я так размышляю, думаю, дай Бог, чтобы когда вот в нашем служении Бог нам что-то говорит, открывает, или говорит, вот этого делать не надо. А кто-то говорит, ну, так не написано же, что этого нельзя делать. Или, а где вы взяли, что этого нельзя делать? Бог говорит. Бог в сердце, в свидетельстве Духа Святого, говорите, что этого делать не надо. И вот когда мы в повиновении, у нас навык этот есть, послушание Богу, тогда этот плод приемлемый Богу, тогда этот плод пребывающий. И вот мы знаем, что Бог ценит, да, и Он говорит, что послушание, оно лучше жертвы, оно лучше жертвы. И повиновение, оно лучше тука овнов. То есть пред Богом это более дороже, это более драгоценно, драгоценнее в глазах Божьих. И еще вот одно место прочитаю, которое как бы указывает на то, что эта проблема, она актуальная, даже в служении, даже вот в нашем подвязании с молодежью. Вот, филиппийцам апостол Павел пишет такие слова за Тимофея. Он говорит, «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея». Это 2 глава, 19 стих. «Дабы я, узнав ваши обстоятельства, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Спрашивается, а в чем винограднике мы находимся? А кто нас в этот виноградник призвал? Кто доверил нам служение в Его доме? Господь. А как получается здесь так, что те, кто там подвязаются, ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу? Как такое могло получиться? А вот когда происходит вот этот разрыв, когда Бог говорит, сделай вот так, а мне кажется, надо сделать вот так. Бог говорит, вот здесь поступи вот так, а мне кажется, надо поступить по-другому. И человек постепенно-постепенно, смотришь, начинает делать то, что ему угодно, а совсем не то, что угодно Иисусу Христу. То есть вот отсутствие послушания. И вот это второе условие необходимости, как бы условие пребывания в нем, это наше послушание. Третье, на что хотел бы вот обратить внимание, это жизнь очищения. Христос говорит, если пребудете во мне. А вы скажите, а что нам мешает пребывать в Иисусе Христе? То есть, что нас разделяет с Иисусом Христом? Это всякого рода осквернение, это всякого рода нечистота, это в конечном счете всякого рода грех, да? который нас разделяет с Иисусом Христом. И вот это условие нашего пребывания в Боге, нашего пребывания в Иисусе Христе, оно условием этого является наша жизнь постоянного очищения, постоянного освящения. И вот в Сардийской церкви, вот то послание, что Христос говорит, что «я не нахожу, чтобы дела были совершенны предо мною». То есть это о чем говорит? О том, что дела, они не совершаются в духе, да? они неприятны в глазах Божьих. То есть там где-то происходит определенное смешание, и Богу это не нравится, и Бог не принимает такие дары. И вот наша жизнь, практически говоря, наша жизнь, Бог проводит нас на протяжении всей жизни через очищение и освящение. На что-то сегодня указывает, на что-то завтра указывает, и вот постепенно Он нашу жизнь преобразовывает в чем? Чтобы мы преобразовывались в Его образ. Да? Вот если бы вопрос можно было задать нам здесь, как братьям собравшимся, если бы Господь сегодня сказал, от чего тебе в жизни нужно освободиться сегодня, то у нас есть вот в сердце то, что Господь говорит, вот от этого тебе, начиная с сегодняшнего дня, надо освободиться. Есть у нас такое? Я думаю, что есть. И вопрос, почему мы за это держимся? Или мы думаем, что можно совершать служение, вот держась то, что Богу не угодно в нашей жизни, или то, чего Бог бы давно хотел бы нас освободить. И вот поразмыслить об этом, потому что условием нашего служения, условием нашего, чтобы вот совершать служение, приносить плод, это жизнь очищения, освящения. Это то, на что Бог обращает наше внимание, и где Он тоже хочет с нашей стороны, чтобы было вот послушание, принятие пред Ним. Есть такой вот момент, записан в страницах Священного Писания, когда в первой Паралипоменон написано, что «и восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида исчислить народ израильский». И вот думаешь, то, что враг неравнодушен к церкви, неравнодушен к благополучию церкви, то, что он практически на протяжении всего времени ищет доступ, подход. Вот сегодня мы слышали проникновение в церковь для того, чтобы... Он ищет это. И вот здесь в жизни Давида получилось так, что как-то... восстал сатана на Израиля, на народ, и написано, что и возбудил Давида сделать исчисление. Вот я задавался вопросом, думаю, а какую, вот, ну, такое слово, заковырку он нашел в Давиде? Что он в нем нашел? Почему, допустим, когда, может быть, по отношению к другим мужам, по отношению к Моисею, он мог и не найти. И народу было лучше. А в Давиде он что-то нашел. И вот я думаю, что вот и у нас... жизнь, допустим, наших церквей, нашей молодежи протекает, может быть, благословенно, и наивно было бы думать, что враг не подбирает ключи к ответственным братьям, к тем, кто служение в молодежи несет, и подходит с одной стороны, один ключ попробует, так, этот ключ не подходит, другой ключ попробует, третий ключ попробует. А беда в чем? А беда в том, что потом поражение идет на весь народ. И вот эта жизнь очищения, освящения, когда мы стремимся, и я почему говорю, почему сегодня напоминаю, почему брат Андрей сказал, что повторный призыв, да? Почему апостол Павел Тимофею пишет о том, чтобы вникать в себя и в учение, заниматься этим когда? Постоянно. Эта война, она не закончилась вчера, Эта война, она имеет постоянное действие. И вот и наше хождение, пребывание в Боге, и наша жизнь, очищение, освящение, оно тоже должно быть постоянным. И когда мы стараемся вот так ходить, тогда Господь и через нас тогда посылает потом как-то и благословение, вот, и на молодежь, с кем мы совершаем служение. Я вот еще одно место хотел бы прочитать. Немножко о благоволении Божьем. Вот затрагивался вопрос об образовании и о том, что как бы знание имеет определенное значение, смысл. Бог об этом говорит. Я бы хотел прочитать место, оно записано в книге «Исход», в 33 главе. И здесь вот Моисей проводит связь между знанием и благоволением Божьим, но знанием истинным знанием. Моисей говорит такие слова Богу. «Итак», это 13 стих, «если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Это 13 стих. И 16. «И почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами?» Вот здесь мысль, истинное познание, его дает Бог, истинное познание. И Моисей, он о чем Бога просит? Он говорит, если я приобрел благоволение в очах твоих, то что? Ты открой мне путь твой. Путей очень много разных есть. И цели этих путей, тупиковых путей, множество вокруг нас. И каждый, кто уходит с верного пути, они думают, на какой-то путь они уходят, но этот путь ведет в никуда. Здесь Моисей говорит, открой путь твой. Кто открывает путь Божий? Только Бог. Только Бог. И он говорит, для чего открой этот путь? Он говорит, чтобы познать тебя. И вот когда это происходит? Когда мы приобретаем благоволение в очах Божьих. Он говорит, если я приобрел благоволение в очах Божьих. И вот как бы подводя, может быть, итог вот такой, о чем хотелось бы напомнить. Когда вот мы, являясь детьми Божьими, мы в сердце своем имеем свидетельство, когда мы имеем благоволение Божие или нет? Я думаю, что имеем. Имеем. Когда мы ходим пред Богом, когда мы стараемся поспать по Слову Божию, когда мы пребываем в молитве, когда мы слушаемся Бога, когда Бог в нашей жизни проводит очищение, освящение. Вы скажите, вы не имеете свидетельства того, что ваша жизнь угодна Богу? Имеете свидетельство? Имеете свидетельство, если вы в этом пребываете, если вы стараетесь, подвязаетесь в этом. И вот если это так, вот это то, о чем говорил Христос. Если вы прибудьте во мне, я в вас. Вот тогда будете приносить плод, и просите тогда, и Бог будет благословлять, и плод будет пребывающий плод. А если нет, я думаю, вот одна из причин, почему нас Бог сегодня здесь собрал, это чтобы напомнить нам опять то, что мы очень хорошо знаем. Вот эту истину, чтобы никто как-то не забылся, чтобы никто у нас не отвлекся, никто не, может быть, вот написано есть такое место, в усердии не ослабевайте, да, то есть, чтобы не ослабел в усердии, чтобы не ослабел в старании, а помнил, для чего Бог нас призвал, для того, чтобы мы шли, чтобы мы приносили плод, и не абы какой плод, а чтобы этот плод пребывал в жизнь вечную. И вот об этом хотелось бы, чтобы мы помнили, и чтобы мы просили об этом Бога. Аминь.